из главных событий 2024 года. Президентские выборы в США теперь позади, и в завершении года в подкасте 16.00 Пенсильвания-Авеню мы оглядываемся на всю беспрецедентную кампанию, которая привела к победе Дональда Трампа. Я Валентин Барышников, рядом со мной в студии Анастасия Тищенко. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Роман Могучий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. И на связи с нами Владимир Абаринов. Здравствуйте, Володя.
Добрый день.
Напомним, мы все журналисты «Радио Свобода», много месяцев следившие в этом подкасте за избирательной кампанией в США. Теперь время оглянуться назад, вспомнить и обсудить самое яркое. Для начала я составил список основных событий. Итак, президент США Джо Байден, которому в начале 2024 года был 81 год, шел на перевыборы. В праймерис демократической партии сильные кандидаты не участвовали, дебатов не проводилось. Если в партии была оппозиция, то она скорее была связана с недовольством самого левого крыла партии масштабом поддержки войны Израиля в Газе. У республиканцев, напротив, были конкурентные праймерис, где Трампу противостояли сильные политики. Сначала его наиболее сильным соперником считался губернатор Флориды Рон ДеСантис, но его звезда быстро закатилась. И главным конкурентом Трампа была Ники Хейли. И уровень ее поддержки ставил вопрос, сможет ли Трамп консолидировать всю партию перед всеобщими выборами. Но в целом довольно рано было понятно, что это рематч 2020 года, Байден против Трампа. Оба кандидата были прекрасно знакомы стране и непопулярны. Байдена подавляющее большинство избирателей считало слишком старым для второго срока, и значительная часть населения страны была недовольна состоянием экономики и высокой инфляции, а также иммиграционным кризисом. Нелегальные переходы границы с Мексикой достигли рекордных уровней. Трамп был всегда довольно непопулярен за пределами базы его преданных сторонников. Его обвиняли в подстрекании беспорядков 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Конгресс, пытаясь сорвать процедуру ратификации результатов выборов. И против Трампа был выдвинут целый букет уголовных дел. Однако по мере кампании его антирейтинг уменьшался. Избиратели, недовольные состоянием экономики, задним числом все лучше вспоминали президента Трампа. До пандемии экономически вполне успешно. Это было как бы подготовкой сцены для финальной части кампании, а далее начали происходить события, которые сделали ее беспрецедентной. Вот эта хронология. 30 мая присяжные в одном из процессов Трампа вынесли ему обвинительный вердикт, и он стал первым в истории экс-президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении. 27 июня Байден на предложенных им чрезвычайно ранних дебатах потерпел разгромное поражение, подтвердив мнение большинства избирателей, что он слишком стар для нового срока. Демократическая партия испытала шок и стала обсуждать возможность замены кандидата. 13 июля Трамп чудом выжил при покушении во время его предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля оцарапала ему ухо. 21 июля Байден, несколько недель настаивавший, что он остается в предвыборной гонке, заявил о выходе из нее и несколько минут спустя высказался в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. В течение месяца Харрис наверстала отставание от Трампа в рейтингах и 10 сентября одержала победу в их единственных дебатах. На этом череда безумных событий остановилась. Оба кандидата вели активную кампанию в 7 ключевых колеблющихся штатах. Опросы показывали чрезвычайно близкую гонку, но в октябре начали склоняться в пользу Трампа. На выборах 5 ноября выяснилось, что опросы в третий раз подряд недооценили Трампа. Он впервые выиграл общенациональное голосование, набрав 49,9%, 77 с лишним миллионов голосов, против 48,4% у Харрис, получившей чуть менее 75 миллионов голосов. В электоральном колледже Трамп набрал 312 голосов выборщиков. И 20 января, после всего пережитого, Трамп вернется в Белый дом.
Для Трампа это была, конечно, фантастическая кампания.
Трамп – человек года. Это без сомнения. Он выжил чудом. Он все это перенес. Уголовные дела, покушения. И стал президентом.
И уже без уголовных дел.
Вы забыли про победы республиканцев на выборах в Конгресс.
Да, я потому что сосредоточился на президентских выборах. Да, республиканцы взяли целиком под контроль и Конгресс, то есть у них и президентская власть под их контролем, и Конгресс, и Сенат, и даже Палата представителей, хотя там большинство настолько маленькое, 5 человек, реалистично еще меньше, что им будет не очень просто в Палате представителей, но в целом да.
Я бы добавил, что Трамп выжил не только там, физически, но и политически. Потому что мы уже как-то с вами говорили о том, что после поражения 2020 года все думали, что Трамп сдуется, уйдет в небытие в политическое, но произошло прямо противоположное. Он остался лидером партии, неформальным, но тем более влиятельным. Все эти 4 года все потянулись в Мар-а-Лаго присягать на верность, а антитрамписты были изгнаны из партийных рядов. То есть произошла консолидация республиканской партии вокруг Трампа.
Победа тем интереснее, что Трамп, по сути, перетянул на свою сторону всех в республиканской партии, кроме того крыла, который откровенно выступил против него, потому что кто позвал Трампа на президентство, его позвал один из его главных бывших критиков, сенатор Линдси Грэм, приехал к нему в его поместье и уговаривал его, как утверждают в последних публикациях, принять участие в кампании.
Мне кажется, что Трамп и без, Грэма собирался идти и не собирался покидать высший эшелон политики американской. Был вот то, о чем говорит Володя, был после всех событий 6 января 2021 года, когда Америка была шокирована произошедшим, и трудно было себе представить, что этот человек может вернуться в политику. Точнее, как? Его сторонники, минимум треть избирателей, они считали, что он выиграл эти выборы, что у него эту победу отняли. Но за пределами вот этой базы казалось, что для многих людей просто трудно было представить, что этот человек может снова вернуться. Но как бы когда острота ушла, со временем к этому помягчели. Это по-прежнему считается как бы плохим событием. Но, видимо, это не так жестко воспринимается сейчас, как это воспринималось тогда.
Ну, вот зачем оценочное суждение, если все-таки генеральный прокурор отозвал же, теперь дело не рассматривается.
Ну нет, генеральный прокурор отозвал, потому что существует...
Понятно, что будучи президентом, он в любом случае не будет привлечен к ответственности.
Это непонятно. Это такой выбор сделал генеральный прокурор.
Нет, это есть устоявшаяся практика в Министерстве юстиции /Федеральной прокуратуре, что против действующего президента уголовные дела не ведутся. То есть Министерство юстиции с того момента, как Трамп победил, они просто формально следуя вот этой стандартной политике, они начали искать, как им закатать это обратно, но это касается всего. Трамп всегда говорил, меня преследуют по политическим мотивам. На самом деле, говорил он, это не должно быть делом каких-то там бюрократов, коррумпированного государства, которое ведет про меня дела, все избиратели США будут как бы такой жюри присяжных. Они должны решать это. И в какой-то момент демократы стали следовать этому. Они выдвигали против него обвинения, обращались к избирателям, говорили, как вы можете избрать этого человека? Фактически так получилось, что эти выборы также были своеобразным вердиктом присяжных,
народным
где присяжными...
Судом,
да, именно так.
Когда мы здесь обсуждали, что Трамп называет свое преследование политическим, многие из нас довольно скептично к этому относились, но стоит заметить, что это дошло же до максимального уровня абсурда, когда президент США заявляет, что его сын стал политическим.
Большинство населения страны считает, что Трамп может вести страну. Это
ну,
не
или
проблема.
Что Трамп лучше, чем Харрис.
Или что Харрис хуже, чем Трамп.
Или можно просто исключить уже Харрис из этого. Большинство населения страны считает, что Трамп лучший человек для того, чтобы управлять страной.
Вообще, мне кажется, что ситуация сейчас радикально отличается от ситуации 2016 года. Это не просто возвращение, это возвращение практически триумфальное, возвращение такого закаленного бойца. И, как сказал сам Трамп, тогда все боролись со мной, сейчас каждый хочет быть моим другом. Уж не знаю, я изменился или что-то другое изменилось. Все изменилось на самом деле. Мы вот сейчас видели паломничество и продолжаем наблюдать паломничество Мар-а-Лаго представителей хай-тек-бизнеса. Там уже побывали Марк Цукерберг, Сергей Брин, Сундар Пичай, да, Тим Кук. И приезжает Джефф Безос, да, и они не просто приезжают, а приезжают с деньгами. По миллиону отстегнули на инаугурацию. Сэм Олтман, OpenAI, да, кажется, еще не встречался, но уже сделал заявление, сделал взнос. И не только они, но и, скажем, такие ярые критики Трампа, как Мика Бжезинский и Джо Скарборо, да, ведущие MSNBC ток-шоу утреннего, уж, казалось бы, более образцовых критиков Трампа трудно придумать. Это называется «Поцеловали перстень», да? И Мика, дочь покойного Збигнева, сказала по этому поводу, пора делать что-то иначе. Это значит не только говорить о Трампе, но и говорить с Трампом. А Джо добавил так. Многие лидеры демократов говорили нам, что пришло время нового подхода.
Это вот довольно необычно выглядит, потому что самые такие лидеры демократов, которые с неожиданной стороны выступают, это, например, мэр Нью-Йорка, который просто говорит, что почему вы считаете, что демократическая партия против депортации, это буквально было в программе Хиллари Клинтон.
Да, а Трамп пообещал его помиловать от уголовного преследования, который сейчас, под которым он сейчас находится. Микки и Джо это еще ладно, а вот Пегги Нулан, да, знаменитая колумнистка Wall Street Journal, которая очень много и довольно плохо писала о Трампе. И вот она, значит, рассказывает, что она никогда в жизни не встречалась с Трампом. И тут вдруг, после последних выборов, Трамп сам приезжает в редакцию Wall Street Journal. Заходит, значит, Трамп со всей своей свитой. Первое, что он делает, он подходит к Пегги Нулан и говорит, какая вы потрясающая женщина, я всю жизнь мечтал с вами познакомиться. И она дрогнула и растаяла, и честно признается в этом. Это еще и сила, видимо, его личности, его харизма. Ну что же изменилось по сравнению с 2016 годом? Думаю, конечно, прежде всего, разница в том, что Трамп одержал убедительную победу. В 2016 году Трамп проиграл всеобщее голосование, да, выиграл по выборщикам. Сейчас, значит, он выиграл и по избирателям. Почти на 2 миллиона 300 тысяч голосов у него больше, чем у Камалы. Второе, Трамп настроен очень решительно в отношении прессы и соцсетей. Он угрожает им исками о клевете. Вот на прошлой неделе ABC News в качестве досудебной сделки заплатила Трампу 15 миллионов. Признала как бы свою вину. Это наказание за то, что Джордж Стефанопулос, значит, обозреватель ABC News, ведущий ток-шоу на этой неделе, в одном из своих шоу несколько раз сказал, что Трамп виновен в изнасиловании Джим Кэрролл. Помните эту историю? Тогда как жюри присяжных решило, что он виновен в домогательствах, но не в изнасиловании, на чем настаивала сама Кэрролл. Это еще в прошлом году было, а само событие было в 96-м году. То есть суд присудил Трампу штраф в 5 миллионов, а он с ABC получил 15. Но этого мало. Трамп судится с Бобом Вудвардом. Требует с него 49 миллионов. Он в свое время дал Вудварду серию интервью для книги, которая вышла в 2020 году. 19 раз в общей сложности они встречались. Разрешил записывать их, но говорит, что не давал разрешения продавать записи. А издательство Саймон энд Шустер выпустило книгу в аудиоформате, куда вмонтированы интервью Трампа. Вудвард и его издатель говорят, что никакой президент для Трампа не требовал гонорара за свои интервью, и что федеральный закон гласит, что президент не пользуется авторским правом на интервью, которое он дал как бы в рамках исполнения своих обязанностей. Это дело тянется уже почти год. На днях адвокаты Трампа подали ходатайство ускорить рассмотрение, но судья отказал им. Он также вчинил иск айовской газете «Des Moines Register» и полстеру «Энзельцер» за то, что они опубликовали опрос, в котором Камала опережает в этом штате в Айове Трампа. Выборы показали, что Трамп выиграл Айову с большим преимуществом. Мы об этом говорили в одной из наших передач. Он угрожает и другими исками прессе. И это, надо сказать, крайне необычная ситуация. Не то, что президент или избранный президент, никакой вообще чиновник уже несколько десятилетий не рискует судиться с прессой, потому что существует решение Верховного суда 64 года по делу «Нью-Йорк Таймс» против Салливана. Салливан – это выборный чиновник из Алабамы, уж не помню, какая его была должность. Он решил, что газета его оклеветала, и суд первой инстанции согласился с ним. Дело тогда дошло до Верховного суда, и суд решил, что по отношению к должностным лицам допустимы яростные и едкие нападки, как было сказано в этом решении, и что такова суть первой поправки к Конституции. Если чиновник жаждет сатисфакции, он должен доказать злой умысел, то есть что газета заведомо знала, что публикует недостоверные сведения. А доказать это практически невозможно.
Ну да, поэтому не очень понятно, почему ABC решили выложить эти 15 миллионов.
Многие коллеги считают, что ABC напрасно прогнулась перед Трампом, но не исключено, что вот этому судебному прецеденту «Нью-Йорк Таймс» против Салливана приходит конец. У президента Трампа будет преданный ему министр юстиции, который будет назначать федеральных прокуроров, а Верховный суд вполне вероятно отменит решение по делу Салливана.
У меня на фоне всего этого есть один вопрос. Насколько действительно СМИ, большие бизнесмены, крупные компании, политики пытаются найти какой-то новый общий вектор в политике, объединиться, и поэтому они все приходят к Трампу, особенно Цукерберг, который до этого заблокировал его в Твиттере, а теперь деньги дают на инаугурацию.
Не в Твиттере,
прошло.
В Фейсбуке.
Или они на самом деле боятся его решений и политики, того, что он будет предпринимать, будучи президентом.
Я не думаю, что кто-то пытается объединиться. Демократия – это огромное количество разнонаправленных векторов, которые, суммируясь, создают некое движение в каком-то направлении. Это интересный вопрос, потому что победа Трампа трактуется в двух разных ключах. Одна вот в том, в котором Володя описывал это, что Трамп одержал убедительную, мощную победу и создает новый мир. Трамп, когда он атакует традиционное, как он это называется теперь, средства массовой информации, он опирается на том, что у него он прекрасно работает с социальными сетями, его база распространения информации — это социальные сети, подкасты и так далее. У Трампа, мне кажется, есть идея, которая в каком-то смысле привлекательна даже для людей, которые не являются его сторонниками. Он говорит о глобальных изменениях. Старые медиа умерли, появились новые медиа. Вот эта старая бюрократия, она неподъемна. Это коррумпированное государство, которое работает ради себя. И что он делает? Он приводит людей, по крайней мере, сейчас вот мы видим процессе выдвижения. Он приводит людей, которые истеблишмента в Вашингтоне трудно принять многих из людей, которых Трамп приводит, а он их приводит потому, что они аутсайдеры, и они готовы попытаться разобрать вот этот, вот эту бюрократию.
Свежую кровь пустить.
И это касается многого. Например, мы следим за ситуацией в Украине. Трамп, вокруг него много людей, которые изоляционисты, говорят, надо меньше помощи давать Украине. Те люди, которые поддерживают Украину, для них сложно. Но сейчас мы слышим, что его послание — то, что остановлю войну. Мы не знаем, сможет ли он остановить войну, тем более в 24 часа, о которых он обещает. Но вот эта идея, когда почти 3 года уже тянется эта война, для многих людей вдруг это звучит привлекательно, даже если они не поддерживают многое, связанное с Трампом. Мы видим, что солдаты украинские, которые дают интервью нашим коллегам даже, говорят о том, что они предельно устали, что не хватает людей, и они не видят особенных перспектив. Может быть, они склонны поверить в то, что, может быть, мир — это и неплохо. Вопрос какой, что... Это сложный вопрос, но я хочу сказать, Трамп как агент перемен, это привлекательно даже для людей, которые не являются его сторонниками, и даже которым он не симпатичен. Интересный вопрос в другом. Трамп считает, что он идет с мандатом, убедительная победа и мощный мандат. Может быть, он неправильно трактует то, что произошло. Он, безусловно, победил. Страна, безусловно, сдвинулась по сравнению с предыдущими выборами. Но его победа относительно близкая. Может быть, огромное число поддерживающих его людей, на самом деле не хотят все поменять. Может быть, они хотят поменять конкретно инфляцию с экономикой и решить иммиграционный кризис. А если он попытается все сломать, это мы присутствуем при грандиозном эксперименте. Трамп находится на развилке, где он должен трактовать его мандат и воплощать их в действие. Это будет касаться буквально всего. Тарифов, которые он собирается вводить. Если это будут грандиозные тарифы, если они действительно приведут к росту инфляции, новому скачку инфляции, он может потерять немедленно то доверие. Сейчас у него даже рейтинг доверия к нему достаточно высок. Рынки могут упасть, а Трамп чрезвычайно чувствителен к рынкам. Ну и, в общем...
Вудворд, которого мы упомянули чуть раньше, в первый раз взял интервью у Трампа в 89-м году. И это довольно интересное интервью. В частности, он спросил его, собирается ли он в политику, Трамп собирается ли в политику. И Трамп ответил довольно расплывчато, но ответил очень интересно. Он был в Атлантик-Сити, в котором он тогда владел казино, и смотрел на победу одного боксера над другим, и боксер, который был фаворитом, проиграл. И у боксера-победителя, который был андердогом, спросили, а как ты победил? И он сказал, я просто пропускал удары, но продолжал идти дальше. И Трамп говорит, это моя философия, я пропускаю удары, но продолжаю идти дальше.
Критики Трампа скажут на это, не у всех есть возможность несколько раз банкротиться, потому что не у всех есть эти изначальные миллионы.
Но они у него уже есть, и он этим пользуется, идет дальше.
Трамп, безусловно, образец бизнесмена, который, несмотря ни на что, всеми возможными способами изыскивает методы, чтобы идти дальше и попытаться выиграть. Оглядываешься на историю 2024 года, это интересно не только с точки зрения политики, это глубокая человеческая история, через что он прошел, чтобы вернуться в Белый дом. у него будет то, что называется медовым месяцем, а потом с высокой долей вероятности все начнут разочаровываться. Но, с другой стороны, вдруг то, что он будет делать, найдет огромную поддержку избирателей. И когда вы говорите о том, что демократы, например, сейчас изменили тон, но это урок, который преподали им избиратели. Демократам избиратели сказали, есть проблемы, которые нас волнуют, вы не даете на них правильных ответов. Сейчас есть некоторая дискуссия, были ли у демократов шансы победить вообще на этих выборах, или это поражение любого демократа было предрешено, учитывая, что во всем мире, в развитых странах проигрывают партии, которые находятся у власти, учитывая историю с Байденом, который решил идти на перевыборы, просто игнорируя подавляющее большинство избирателей, которые кричали, что он слишком стар. На самом деле, подлинная история, наверное, в том, что за 2 года до этого, на выборах 2022 года в Конгресс. Демократы неожиданно успешно выступили из-за решения Верховного суда отменить гарантии на аборт. И обычно партии, которые правящие, проигрывают выборы в середине президентского срока, они меняют свой курс. Демократы не поменяли. Из-за того, что они относительно успешно провели те выборы, они не поменяли курс, и Байден решил, видимо, что все окей. Может быть, если он поменял курс, что-то было по-другому, но он совсем запоздал. Сначала он отказывался уйти, потом он проиграл дебаты, которые сам назначил на июнь. После этого он еще несколько недель тянул, потом приветствовал Харрис, хотя если бы он сразу ушел, может быть, там были варианты. Это уже теоретический спор, но демократы, по сути, сейчас я видел несколько таких манифестов, какими должны быть демократы.
Пока вы не ушли к манифестам, я сейчас добавлю просто одну реплику, что и потом за месяц до выборов Харрис в интервью ABC на вопрос, что бы вы сделали иначе, чем действующий президент Джо Байден, сказала, ничего не приходит в голову.
Да-да-да, это вот одна из этих частей, потому что если бы был другой кандидат, может быть, не она, или она, но, видимо, она такой человек, который она не в состоянии это сказать.
Ну, она пыталась дистанцироваться, но не получилась.
Но что значит не пыталась, но не смогла? Это если ты борешься по-настоящему за победу. Первая была развилка, когда она взяла, не условно говоря, не Шапира, а Тима Уолза. Ты не делаешь по максимуму. Это неплохой вариант, но был бы максимальный вариант. И также, вот ты вроде дистанцируешься, но как-то не дистанцируешься. А можно просто было, ну, если настоящий политик, личное. Это ее решение. Если она не бросает Байдена под автобус, как это называется, а если ты не готов бросить, ну, наверное, ты не готов выиграть. Неизвестно, привезло бы это к победе. Может быть, в целом не так плохо все было бы для демократов, если бы они полтора года назад Байден сказал, знаете, устал, ухожу. И тогда Трампу бы противостоял один из этих молодых политиков, которых мы сейчас
наблюдаем. Там было довольно много развилок, и мы обсуждали их сразу после победы по горячим следам, но интересно вернуться еще чуть раньше и понять, а что с опросами-то? Опросы были не такие, как результаты.
Но смешная вещь про опросы, что они практически никогда не точны. Они практически всегда ошибаются, и средние ошибки, по-моему, 3%, там, исторически.
Но... 4 даже.
Или 4%, даже. Да. Ну, вот, то есть,
вот это погрешность статистическая страница.
Да-да-да. Они не ошиблись радикально, не на 10% там ошибка.
Как раз вот этот иск Трампа Энн Зельцер, да, Полстеру из Айовы, в этом иске как раз сказано, что вот это как раз было мошенничество, что она не просто ошиблась, а что она злонамеренно ложный сведения опубликовала.
Зельцер сказал, что все на этом она прекращает заниматься президентскими выборами. Интересно, как это доказать, что это было злонамеренно. Но последние месяцы, которые я читал взволнованных демократов, которые считали, что на самом деле Харрис вот-вот победит, они все время писали, что ужасные республиканские полстеры, которые специально публикуют протрамповские, пытаются сдвинуть общественное мнение, доказать, что он побеждает. Я думаю, что это все умрет где-нибудь там в судах, но это же хорошая вещь пойти в суды. Американский суд очень конкурентный, то есть там стороны высказывают по существу, обсуждают проблему. Интересно посмотреть на эту дискуссию, как суды, где вот этот баланс будет найден. Но я просто реалистично, вряд ли эта дискуссия по существу произойдет в какое-то ближайшее время. Не первое, зачем придется следить.
Да, сначала нам надо будет следить за 24 часа, чтобы закончить войну.
Тарифы, массовая высылка.
Если я не ошибаюсь, Трамп уже признал, что ситуация с войной в Украине оказалась несколько сложнее, чем казалось.
Он также раньше сказал, что когда цены поднялись, их очень трудно обратно раскатать.
Мне кажется, что Трамп, конечно, не всесилен все-таки, несмотря на весь свой как бы авторитет в партии и авторитет у избирателей. потому что мы знаем, что все-таки большинство и республиканцев и в Верхней Палате, и в Нижней все-таки очень небольшое, а Конгресс – это то место, где на самом деле и делается политика. Трамп, как мы знаем, очень любит действовать при помощи своих президентских указов. Вот возвращаясь, кстати, к судебной системе, Байден сейчас в качестве хромой утки усердно назначает, а Сенат усердно утверждает федеральных судей. В свой первый срок Трамп издавал указы, а федеральные судьи блокировали эти указы, вот, касающиеся иммиграции и многого другого. И потом, когда дела достигали Верховного суда, Верховный суд отменял, если не целиком, указ, то отдельные пункты этого указа, отдельные параграфы. Но при нынешнем составе Верховного суда эта битва может оказаться заранее проигранной. Но, во всяком случае, вот Байден сейчас этим очень активно занимается.
А как часто меняют состав еще... Верховного суда?
А это федеральные судьи? Это
речь федеральные, идет... окружные, федеральные окружные судьи. Если помните, вот в прошлом у него была очень серьезная проблема с федеральными судьями, потому что они блокировали указы Трампа. А если один окружной судья блокирует, этот блок вступает в силу по всей стране.
Как часто их меняют?
Они меняются естественным образом, там выбывают, повышаются, еще что-то. Те вакансии, которые освободились, они постоянно заполняются. Хотя там, по-моему, они достигли какого-то соглашения. То есть Трамп потребовал, чтобы Сенат прекратил утверждать, как бы избиратель высказался за новый курс, и типа это должно быть все отложено. По-моему, они достигли соглашения, там сколько-то было утверждено, сколько-то не было. Но еще раз хочу сказать, это не значит, что судья, утвержденный республиканцем, всегда голосует за все, что утверждено. Утвердил республиканец, и наоборот. Мы часто видели прецеденты, когда судьи, назначенные Трампом, выносили решение против Трампа.
Тут надо отметить, что после назначения федеральный судья сидит до того момента, пока сам не подаст в отставку. Никаких способов его снять фактически не существует.
Ну, там, наверное, есть какие-то...
Импичмент есть еще.
Ну, есть, да.
Но это для этого он должен нарушить закон, а не проголосовать против какого-то решения.
Ну, в общем, это действительно они защищены. Я просто хочу сказать, что это естественная издержка, как это, издержки и противовесы. Вот это один из сдержек власти президента. Вот это то, что останавливает его.
Ну и еще одно как бы свидетельство того, что Трамп все-таки не диктатор, и диктатором быть не может, это история с его как бы объявленными будущими назначениями. Целый ряд кандидатур встретил резкое противодействие, в том числе в рядах республиканской партии, и некоторые вынуждены были отозвать свои кандидатуры.
Это свидетельство того, как устроена система американской демократии. Большое спасибо, коллеги. Напомню, что это подкаст 16.00 Пенсильвания Авеню. И с вами были Владимир Абаринов, Роман Могучий, Анастасия Тищенко и Валентин Барышников. Всего доброго.